Глава первая. Анжуйское вино. Читатель должен приготовиться к тому, что он станет свидетелем самых жестоких сцен. Эжен Сю. Парижские тайны. Меня зовут Борис Балкан. Когда-то я перевел Пармскую обитель. Кроме того, я пишу статьи и рецензии, которые знает пол Европы. Читаю лекции о современной литературе на летних университетских курсах и являюсь автором нескольких книг о популярных романах XIX века. Боюсь, правда, что ничего особо выдающегося я пока сделать не успел, ведь нынче настали совсем иные времена. Самоубийство маскируют под убийство, романы пишет врач Роджер Экройд, и всякий норовит опубликовать сотню-другую страниц с описанием захватывающих впечатлений, которые он испытал, разглядывая себя в зеркало. Но не станем отвлекаться. Я познакомился с Лукасом Корсо, когда он явился ко мне с анжуйским вином под мышкой. Корсо был своего рода наемным солдатом у генералов-библиофилов, то есть промышлял охотой за книгами по заказам клиентов. Что требуется от человека, который занимается таким ремеслом? Он не должен быть слишком разборчивым в средствах, зато ему нужны хорошо подвешенный язык, быстрая реакция, терпение и, разумеется, большое везение. Это в первую очередь. А также отличная память, чтобы вовремя сообразить, где в каком пыльном закутке, в какой лавке старьевщика лежит томик, за который некто готов заплатить бешеные деньги. Корсо обслуживал узкий круг избранных клиентов. Пару десятков букинистов из Милана, Парижа, Лондона, Барселоны и Лозанны. Тех, что берут в работу всего полсотни книг, не более. Их можно назвать аристократами букинистического мира, ибо они торгуют инкунабулами, антикварными экземплярами, и понимают, если книга переплетена в пергамен, а не в телячью кожу, и поля у нее над 3 сантиметра шире обычного, это может поднять цену на $1000. Они шакалы в царстве Гутенберга. Пираньи, кружащие вокруг ярмарок антиквариата, пиявки, присосавшиеся к аукционам. Они способны продать собственную мать, лишь бы заполучить экземпляр первого издания. Правда, клиентов они принимают в гостиных с видом на Домский собор или Боденское озеро и сидят при этом на кожаных диванах. И еще они никогда не пачкают рук и не пятнают совести. На то существуют такие типы, как Корсо, которые ничем не брезгуют. Тем они и полезны. Корсо сдернул с плеча холщовую сумку и бросил на пол к ногам, обутым в нечищенные английские ботинки. Потом уставился на портрет Рафаэля Сабатини. Примечание. Рафаэль Сабатини, 1875-1950. Английский писатель, автор почти 40 романов и множества рассказов. Наиболее известные романы «Скоромуш» 1920 и «Одиссея капитана Блада» 1922. Здесь и далее примечание переводчика. Он стоит в рамке у меня на столе рядом с авторучкой, которой я правлю статьи и типографские гранки. Это мне сразу понравилось, потому что обычно посетители не балуют портрет вниманием. Они принимают Сабатини за моего престарелого родственника. Краешком глаза я наблюдал за реакцией Корсо и заметил, как он ухмыльнулся, усаживаясь в кресло. Гримаса получилась какой-то ребячливой. Он стал похож на кролика из мультфильма, когда тот впервые показывается в конце улицы и сразу завоевывает безоговорочную любовь зрителей. Со временем я узнал, что Корсо умеет улыбаться и совсем иначе, как жестокий изголодавшийся волк. Вернее сказать, умеет выбирать маску, соответствующую обстоятельствам. Но, повторяю, это я узнал много позже. А в тот миг он произвел на меня впечатление человека искреннего, и я рискнул подвергнуть его маленькому испытанию. Он родился на свет с обостренным чувством смешного, процитировал я, кивнув на портрет, и врожденным ощущением того, что мир безумен. Здесь и далее роман «Скоромуш» цитируется в переводе Тихонова и Фраткиной. Я увидел, как он неспешно и уверенно качнул головой, и во мне проснулась симпатия к нему, чувство, что нас роднит принадлежность к общему делу. Чувство это, несмотря на все, что случилось в дальнейшем, я сохранил и до сих пор. Корсо достал откуда-то сигарету без фильтра, такую же мятую, как его старый плащ и вельветовые брюки. Он вертел сигарету в пальцах и рассматривал меня сквозь очки в железной оправе, которые косо сидели у него на носу. Глядел из-под упавшей на лоб пряди уже чуть седоватых волос. Другую руку он по-прежнему держал в кармане, словно сжимал там рукоятку пистолета. Замечу, кстати, что карманы его напоминали бездонные ямы, чего там только не было. Книги, каталоги и документы, а еще, о чем я тоже узнал позднее, там непременно лежала фляжка с джином Боллс. И в этом заключалось все его достояние. Сходу закончил он цитату, потом удобнее устроился в кресле и снова улыбнулся. Хотя, если не кривить душой, мне больше нравится капитан Блад. Я поднял вверх ручку, готовясь прочесть ему суровую отповедь. И тут вы не правы. Скоромуш для Саботини то же, что три мушкетера для Дюма. Я отвесил учтивый поклон в сторону портрета. Он родился на свет с обостренным чувством смешного. За всю историю романов-фельетонов не было начальной фразы, равной этой. «Что ж, спорить не стану», — согласился Корсо после паузы и тотчас выложил на стол папку с какой-то рукописью. Ее каждая страница помещалась в отдельном пластиковом конверте. «Знаете, а вы очень кстати упомянули Дюма». Он пододвинул папку ко мне, но прежде повернул так, чтобы я мог ознакомиться с ее содержимым. Все листы были исписаны по-французски, и только с одной стороны. Бумага была двух видов – белая, уже пожелтевшая от времени, и бледно-голубая в мелкую клеточку, тоже очень старая. Каждому виду бумаги соответствовал свой тип почерка. На голубой писали черными чернилами, и вот что интересно, теми же чернилами и тем же почерком была сделана правка на белой бумаге, поверх текста, написанного мелкими, вытянутыми вверх буквами. Всего в папке лежало 15 страниц, из них 11 голубые. «Занятно», — я поднял глаза на Корсо. Тот терпеливо переводил взгляд с меня на папку и с папки на меня. «Откуда это у вас?» Он потер переносицу, явно прикидывая, до какой степени та информация, ради которой он ко мне явился, обязывает его быть откровенным. Потом скорчил новую гримасу, уже третий вариант, и стал похож на невинного и простодушного кролика. Да, Корсо, несомненно, был профессионалом. «Да так, от клиента моего клиента». «Понятно». Он выжидательно помолчал. «Ведь приметы хитрости — не только предусмотрительность и расчетливость, но и осторожность. Мы оба отлично это знали». «Разумеется», — добавил он, — «я готов, если вам будет угодно назвать имена». Я заверил его, что нужды в том нет, и он сразу успокоился, поправил очки и спросил мое мнение о манускрипте. Я не спешил с ответом и принялся перелистывать страницы в обратном порядке, пока не дошел до первой. Название было выведено заглавными буквами «жирное» — «Анжуйское вино». Я прочел вслух первые строки. «Après de nouvelles presses désespérées du roi, le bruit de sa convalescence commençait à se répandre dans le camp». После вестей о почти безнадежной болезни короля вскоре в лагере начали распространяться слухи о его выздоровлении. Здесь и далее роман «Три мушкетера» цитируется в переводе «Вальдман, Лившиц и Ксаниной». Я невольно улыбнулся. Корсо жестом показал, что хочет услышать мое суждение. «Нет никакого сомнения», — сказал я. «Это рукопись Александра Дюма отца. Анжуйское вино, насколько могу припомнить, 40-какая-то глава «Трех мушкетеров». 42-я, — подтвердил Корсо, — 42-я глава. И это оригинал, подлинная рукопись Дюма. Ради этого я к вам и пришел, чтобы вы дали свое заключение. Я пожал плечами, желая показать, что не готов взять на себя такую ответственность. А почему именно ко мне? Это был глупый вопрос. Из тех, что помогают тянуть время. Корсо, видно, подумал, будто я решил пококетничать. На лице его отразилось нетерпение. «Вы ведь специалист», — буркнул он раздраженно. «Вы не только самый влиятельный в нашей стране литературный критик, вы все знаете о романе-фельетоне XIX века». «Вы забыли о Стендале?» «Не забыл, я читал ваш перевод «Пармской обители». «Надо же, вы мне льстите!» «Боюсь, что нет, мне больше нравится перевод Консуэло Берхес». Мы обменялись улыбками. Он мне решительно нравился, и я уже начинал привыкать к его манерам. «А книги мои вам знакомы?» «Только некоторые. Люпен, Раффлс, Рокамболь, Холмс. Или, скажем, работы о Валье Инклане, Барохе и Гальдосе». Примечание. Арсен Люпен – вор, джентльмен, герой детективных сочинений французского писателя Мориса Леблана, 1864-1941. Раффлс – персонаж, созданный английским писателем Эрнестом Уильямом Хорнунгом, 1866-1921. Рокамболь. Герой многотомного цикла романов французского писателя Пьера Алексиса Понсона Дютерайля, 1829-1871. Шерлок Холмс. Герой повестей английского писателя Артура Конан Дойла, 1859-1930. Рамон Мария дель Валье Инклан, 1866-1936. Пио Бароха и Несси, 1872-1956, Бенито Перес Гальдос, 1843-1920, испанские писатели-классики. Кроме того, Дюма или след гиганта. Потом ваше исследование, посвященное графу Монте-Кристо. И вы все это прочитали? «Нет, я, конечно, работаю с книгами, но не обязан их читать». Он лгал, или, по крайней мере, сгущал краски. Он принадлежал к породе людей, основательных и добросовестных. Прежде чем нанести визит, разузнал обо мне все, что мог. Полистал все мои работы, которые сумел добыть. Он был из числа тех запойных читателей, что с самого нежного детства алчно проглатывают любой печатный текст. Правда, я до сих пор считаю маловероятным, что хоть в какой-то период детство Корсо заслуживало название «нежное».